Тема дня.
Всем добрый вечер. Мы приветствуем наших радиослушателей в Москве и других городах вещания. И в течение ближайшего часа в прямом эфире мы ответим на два «неужели». Неужели с Первого канала уходит Андрей Малахов? Об этом через полчаса. И неужели в наших отечественных поликлиниках наконец-то станет комфортнее? Вот об этом поговорим прямо сейчас. Специальный корреспондент «Комсомольской правды» Анна Добрюха в студии. Аня, добрый день.
Добрый день.
Да, и я хотела бы начать вот с чего. На прошлой неделе в программе «Радиорубка» мы обсуждали как раз российское здравоохранение с сравнивали его с советским. И, к сожалению, наши слушатели отдали голоса в пользу советского здравоохранения. Может быть, то, что мы будем обсуждать сейчас, первый шаг к тому, чтобы наконец-то российская медицина, российское здравоохранение в сознании людей, в реальности достигло нужного уровня?
Конечно, хотелось бы надеяться, и я расскажу о том, что предлагает, что утвердило наше правительство, будет исполнять на практике Минздрав. Ну и я думаю, что нам нужно сразу призвать наших слушателей дать нам ответ, чтобы понять, насколько соответствуют вот эти проекты и предложения правительства того, чего людям не хватает на самом деле на практике.
Итак, что, по вашему мнению, нужно поменять в работе поликлиник? Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Но у нас достаточно плотное обсуждение этого вопроса, поэтому можете отправлять свои комментарии на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Ответьте, пожалуйста, на вопрос, что, по вашему мнению, нужно поменять в работе поликлиник.
Ну и что задумало правительство, чего предполагается добиться? Будет создана некая новая модель медицинской организации, так она названа, которая будет построена на так называемых принципах бережливого производства. Сегодня мы у эксперта постараемся выяснить, что же это такое. В итоге что должно получиться? Увеличивается время приема конкретного пациента врачом, причем не менее чем в два раза, то есть больше времени будет уделяться пациентам. Дальше сокращается время ожидания в очереди у врача кабинета не меньше, чем в три раза. И, наконец, третий, это вот основные самые пункты, сокращаются сроки прохождения диспансеризации. Но здесь говорится о том, что до двух дней должно уходить на основной первый, так называемый, этап диспансеризации. А для того, чтобы достичь вот этих трех основных показателей, предлагается около семи мер. Ну, вот основные из них звучат так. Во-первых, будет перераспределена нагрузка между врачом и средним медперсоналом, и медсестрами. Это тоже я предлагаю уточнять у эксперта, что конкретно будет. Несколько сложных формулировок, оптимизируется логистика движения пациентов, но, по сути, происходит разделение потоков на больных и здоровых. Выглядит тоже разумно, да, чтобы люди не заражались в очереди в ожидании. Дальше, то, что у нас давно уже декларируется переход, ну, где исполняется, на электронный документооборот, сокращение бумажной документации, на что у нас жалуются врачи, что они, как секретари, фактически работают, погребенные в бумагах. Открытая и вежливая регистратура, комфортные условия для пациентов в зонах ожидания, ну, видимо, в очереди, организация диспансеризации профосмотров на принципах непрерывного потока пациентов. Ну, то есть, чтобы, опять же, все это было более-менее гармонично выстроено при прохождении диспансеризации. И, наконец, тоже очень сложная такая канцелярская формулировка, внедрение мониторинга соответствия фактических сроков ожидания. Ну, короче говоря, попроще, если сказать, то мы сможем, видимо, как можно предположить, оценивать, насколько соответствуют прописанные в документах параметры сроков ожидания, качества обслуживания тому, что происходит на практике. Возможно, сможем, вот как мы, например, приходим в какие-то банки, да, потом мы нажимаем кнопку «понравилось», «не понравилось», улыбочка, зеленая, красная кнопка. Вот что-то, возможно, будет такое. Вот насколько эти предположения соответствуют тому, чего хотели разработчики, мы сейчас попытаемся узнать.
Да, с нами на связи директор НИИ Организации здравоохранения и медицинского менеджмента Давид Мелик-Гусейнов. Давид Валерьевич, добрый вечер, здравствуйте.
Добрый вечер,
да, рада
коллеги.
Вас слышать. Здравствуйте.
Взаимно.
Да, скажите, пожалуйста, вот мы задали уже вопрос нашей аудитории, чего, по их мнению, не хватает в поликлиниках, что надо поменять в работе поликлиник, а как собираются на практике эту работу менять, что нужно сделать, какие задачи первоочередные стоят?
На самом деле эти задачи вы перечислили вот в подводке, когда обсуждали 7 мер, которые будут предприняты. Федеральные власти, они очень активно изучили общественное мнение, а также параллельно изучали положительный опыт, лучшую практику, которая сегодня складывается в России. И поверьте, лучшая практика есть в тех или иных регионах. Допустим, есть регионы, которые успешны в информатизации, и уже очень далеко ушли в этом направлении, в частности, Республика Башкирия. И есть регионы, где совершенно по-иному сегодня представлена внешняя обстановка в поликлинике, в частности, Москва, которая запустила 2 года назад свой московский стандарт поликлиники взрослой и детской. Вот федеральные власти, они взяли самое лучшее из имеющегося сегодня в России и сказали, вот давайте вот это теперь все объединим в единое целое и назовем это таким вот стандартом бережливой поликлиники. Она бережет как свои собственные ресурсы, временные ресурсы, финансовые ресурсы, ресурсы нервов специалистов, которые работают в этой поликлинике, так и ресурсы потребителей, пациентов, которые приходят и не должны тратить достаточно много времени, чтобы получить там заветную справку, не знаю, рецепт или чтобы им поставили диагноз. Вот такая концепция. Она очень на самом деле реалистичная, то есть это не какие-то прожекты, которые не будут достижимы. То есть все, что вошло в этот стандарт, это уже есть в России. Уже так или иначе в тех или иных регионах реализовано. Теперь нужно подтянуть одни регионы к другим регионам и сделать этот стандарт повсеместным.
Угу. Ну вот смотрите, что нам пишут. Наконец-то завести электронные карты пациента необходимо. Следующее сообщение. Главное – это поставить врача в прямую зависимость от «вылечила окончательно» или «только боль сняла». Следующее. «Вылечили и не вылечили, по новому закону ты здоров, гуляй», – иронизирует наш радиослушатель. Еще предлагают вернуть всех докторов-стоматологов, которых выгнали из поликлиники. Клиники.
Ну, говорят, тут... перепроизводство стоматологов, обычно власти говорят.
Да, вот конкретный адрес нам даже пишут. Далее, был в Тюмени, проходил там лечение, был очень приятно удивлен качеством лечения и сервисом. Правда, это было в жирный 14-й год, что там сейчас, не знаю. И вот еще что написали. Да, за последние 10 лет про улучшение качества медобслуживания нам трубили уже, наверное, раз 5. А ВОЗ и ныне там, а то и хуже. Давид Валерьевич, что скажете нашим радиослушателям? Можете ответить на любое из тех сообщений, которые я зачитала.
Ну, на любое, как бы, объединю, наверное, все эти сообщения. Согласен, что многие поликлиники у нас оставляют желать лучшего и в плане качества оказания медицинской помощи, самой медицинской помощи, и в плане сервиса. Вот. Именно поэтому власти, сделав 10 лет назад акцент на амбулаторно-поликлиническом звене, этот акцент не усугубили моментом, связанным с реформой поликлиники, а где будет основная помощь оказываться. Вот мы сейчас видим, как на протяжении последних 10 лет финансовые потоки реструктуризируются таким образом, что увеличивается доля поликлиник финансирования и сокращается доля стационаров. Это на самом деле повсеместный тренд, во всем мире это происходит таким образом. Но структуру финансовых потоков поменяли, сказали, что теперь мы лечим большую часть заболеваний амбулаторно, что правильно, но саму поликлинику внутри, вот ее начинку в виде коридоров, в виде кабинетов, в виде электронной системы, этих вот рецептов электронных, карт регистрационных электронных, мы не изменили. Вот, к сожалению, этого не было вчера. Сейчас появился документ, который этот пробел восполняет.
Давид Валерьевич, у нас среди слушателей, читателей «Комсомолки» есть и врачи, и медсестры, их немало. И вот они как раз озаботились вот этим пунктом, как написано в документе, перераспределяется нагрузка между врачом и средним медперсоналом. Поясните, для чего и что это значит?
Это очень важное изменение. Дело в том, что сегодня врач, к сожалению, в России, он больше, чем врач. Врач у нас и медсестра параллельно, он и параллельно делопроизводитель, он и параллельно пишет все. Вот вы об этом тоже в подводке сказали, очень много заполняют всяких карт, документов, талонов и так далее. Основную роль в медицине, неважно, в амбулаторной, либо стационарной, играет медицинская сестра. К сожалению, медицинских сестер у нас сегодня не хватает. Их гораздо больше не хватает, чем врачей. Поэтому нехватку вот этих медицинских сестер восполняют сами врачи, отвлекая свое внимание от своей повседневной и важной практики.
Откуда вдруг возьмутся медсестры, чтобы их хватало?
Их невозможно завтра вот сделать так, чтобы их было в 2 раза больше. Но правильно выстроить работу медицинской сестры, к примеру, в Москве организовали сестринские посты в поликлинике. То есть в холлах поликлиники находится сестринский пост, сестра не сидит рядом с врачом, а занимается, скажем так, обслуживанием пациентов, приходящих и требующих каких-то неврачебных функций. К примеру, выписать справку, к примеру, продлить рецепт, к примеру, записаться там на прием к какому-то
доктору. Давид Валерьевич, да, спасибо огромное. Простите, Бугради, у нас просто закончилось время. Сейчас мы уходим на небольшой перерыв. С нами на связи был директор НИИ Организации здравоохранения и медицинского менеджмента Давид Мелегусейнов.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Таганрог 104.4 FM, Ставрополь 105.7 FM, Тюмень 99.6 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Тема дня.
Правительство утвердило проект по созданию новой модели работы поликлиник. Он призван сократить очереди, время записи на прием к врачу и сроки прохождения диспансеризации в поликлиниках. Есть там и еще много интересного, что должно жизнь пациента сделать легче и проще. Доступность здравоохранения тоже, в общем, должна у нас быть на должном уровне. Ну а что самим врачам, что медикам, вот здесь, конечно, мы пытаемся понять и спросить в том числе вас, наши уважаемые радиослушатели, что по-вашему мнению, надо поменять в работе поликлиник. Пожалуйста, сообщение можете отправлять на WhatsApp и Viber 8-967-200-97-02. В студии специальный корреспондент «Комсомольской правды» Анна Добрюха, которая сейчас готовит большой материал, посвященный этому, и ваши, в том числе и сообщения, и телефонные звонки вполне могут стать частью этого наготовящегося к выходу материала на странице «Комсомольской правды» на сайте kp.ru. Сейчас мы дозвонились до члена Межрегионального профсоюза работников здравоохранения действия, врача-терапевта Альбины Стрельченко. Альбина Владимировна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы ознакомились с этим проектом «Бережливая поликлиника»?
Да, я читала в интернете публикации в СМИ.
Да, о плюсах мы уже слышали. Вот по вашему мнению, какие есть минусы в этой новой модели?
Ну, первый минус, на мой взгляд, это то, что делается ставка на удобство и комфорт. Однако при этом никто не говорит о качестве оказываемой медицинской помощи. Ну, наверное, не только врачи, но даже и пациенты понимают, что человек приходит в лечебное учреждение не ради
улыбки,
там, мягких диванов и там красивого ремонта, да? Он в первую очередь приходит ради получение медицинской помощи, то есть правильного диагноза, правильного обследования, качественного лечения. Вот. Об этом я пока вот, ну, не вижу упора на эти точки. Я пока вижу только, что больше всего переживают наши чиновники, переживают за кулеры, за красивые стены, за дружелюбность. Это понятно, это все нужно, но это вообще-то само собой разумеющееся.
Ну, по поводу чего чиновники переживают, да, мы поняли. А вот по поводу самих медработников, вот их что может не очень устроить в этой идее, в этой новой модели? Вот где вы видите для себя, вот как для профессионала, какие-то моменты, которые настораживают?
Ну, во-первых, любая экономия, это означает, ну, как мы уже поняли, да, медработники любые, которые работают в государственной системе, неважно, стационар или поликлиника, любой медработник вам скажет, что идет экономия на ставках, да, на специалистах, то есть сокращение специалистов, увеличение времени приема, сокращение времени приема на одного пациента. То есть из-за одного и того же, как бы, человека, да, пытаются выжать максимум, не обращая внимания на качество проделанной им работы. Вот. Соответственно, медработники, естественно, на себе ощущают увеличение нагрузки, увеличение объемов, да, увеличение количества принятых пациентов. Качество, кстати, количество медицинской документации пока тоже, я вот, честно говоря, не слышала, чтобы кто-то мне сказал, что вот как хорошо, мы почти ничего не пишем, Ну, в принципе, объем бумажной работы как был, он так и есть. Огромное количество дублирующих друг друга журналов каких-то, других медицинских документов. Ну, угу. То есть вот из-за бюрократизированности она пока никуда не делась. И при этом роста зарплат как такового нет. То есть, несмотря на все бравые рапорты, да, вот общаясь с работниками, с медицинскими, да, в своем окружении, на рост зарплат, ну, никто, в общем, не хвастается. Угу. Никто не хвастается, понятно, что у него растет зарплата.
Спасибо огромное.
Наоборот.
Мы слышали сейчас комментарий врача-терапевта, члена Межрегионального профсоюза работников здравоохранения действия Альбины Стрельченко.
Да, я могу отметить, что наши посетители сайта komsomolki.ru, где мы тоже сообщили, естественно, эту новость, во многом поддерживают нашего эксперта вот в каком плане. Люди тоже говорят, что важнее не столько сервис, сколько качество работы самих врачей, что мы бы лучше бы в очереди, может, подольше посидели, да, но чтобы врач качественно провел диагностику, назначил лечение. Но, с другой стороны, я, конечно, не выступаю защитником Минздрава, но, тем не менее, каждая сфера регулируется своим документом. Вот в данном случае мы получили документ, который в первую очередь сакцентирован именно на улучшении сервиса. При этом одновременно есть немало документов, где как раз идет речь вот именно о повышении квалификации врачей, о введении аккредитации, аттестации и так далее. То есть такие документы тоже есть, просто это разные области.
Да, но есть и те области, и те города, где уже проходит пилотная апробация вот этой методики, пилотные проекты, и одним из этих городов стал Ярославль. Сейчас с нами на связи заместитель директора департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Наталья Даниленко. Наталья Владимировна, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, вот пилотный проект, что продемонстрировал? Он был признан успешным? После этого же сейчас мы говорим уже о том, что это будет практика, которая начнет повсеместно практически внедряться, пусть пока, да, в пилотном режиме, но более широко. Вот что показал опыт Ярославской области?
Да, совершенно верно. Мы стали участниками пилотного проекта. Всего три региона: Ярославская, Калининградская и город Севастополь. Три региона, где реализовывался пилотный проект. Он у нас был в двух поликлиниках: детская и взрослая. Но сам пилотный проект подразумевал оптимизацию процессного подхода. То есть даже не всю работу поликлиники, а именно каких-то определенных процессов. То есть это и изменены маршрутизации потока были пациентов, улучшена работа регистратуры. Даже были взяты такие, ну, конкретные, например, процессы, как процесс забора крови.
Скажите, пожалуйста, сколько, например, у вас в очереди ждали пациенты в рамках этого проекта и сколько времени на приеме у врача находились, вот для примера?
Мы проводили замеры, совершенно верно, и до проекта, и после проекта, и до сих пор проводим эти замеры. Вот, например, забор крови. Мы увидели, что до часа пациенты ожидали, и в день могли обслужить, предположим, могли совершить забор крови до 80 пациентов. Был проведен определенный хронометраж. По итогам теперь каждый день забор крови производится порядка у 150 пациентов, и время сократилось до 20-14 минут время ожидания.
А что касается пребывания на приеме у врача?
Значит, сокращение времени у кабинета ожидания. Не на приеме у врача, а время на приеме у врача оно определено.
Оно увеличится, но вот написано в документе, что оно должно вырасти, больше внимания врач должен уделять пациенту.
Имеется в виду, что больше времени по незаполнению документации, именно работы с пациентами, не само время, а время
понятно, это очень важное уточнение.
Так. Да, это разные несколько вещи. Вот. И ожидание у кабинета составило у нас от 47 минут, где-то сократилось до порядка 15, максимум 20 минут. И у нас, что самое главное, очереди в регистратуру сократились.
А за счет чего, можно сказать, Наталья Владимировна, вот что изменилось в самой системе-то организации?
Во-первых, это открытая регистратура. Во-вторых, разделение потока на больных и здоровых. То есть, ну, грубо говоря, ну, регистратура одна, но формально как бы две регистратуры. Если люди стоят на профилактический прием, там, оформление, например, санаторно-курортной карты, то есть им не надо, у них другие причины обращения в поликлинику, это теперь как бы совершенно другое окно регистратуры. Дальше, естественно, введение информатов, введение электронной записи на прием к врачу. Вот все основные моменты. Ну и создание колл-центра. Здесь ситуация, все равно это, все-таки скажу я, что это пилотный проект. Естественно, она не идеальная. Она отрабатывается, бывают какие-то моменты. Вот у нас с переходом с одной системы электронной записи на другую были там определенные вопросы, что пока граждане привыкли к этому. Сейчас мы ее дальше еще оптимизируем и саму систему, но мы вынуждены, например, были в этих поликлиниках увеличить сотрудников колл-центра, потому что увеличилось количество звонков. То есть вся процесс, он постоянный, постоянно происходит его оптимизация. Очень сильно у нас сократилось время выписки льготных лекарственных рецептов. Здесь тоже были. Да, мы мониторинг провели, сами так как бы удивились, что от двух часов, значит, до двух, не менее двух часов это занимало, сейчас это занимает 40 минут. В том числе и за счет внедрения, естественно, электронного документа.
Спасибо. Спасибо вам огромное. Заместитель директора Департамента здравоохранения и информации Ярославской области Наталья Даниленко была на связи с нашей студией. Аня, у нас минутка, огромное количество сообщений.
Ну, может быть, хоть немножко прочитаем? То есть,
давай.
Что важно,
значит так, что нам пишут? Поменять равнодушие на, первое, душевность, второе, заинтересованность здоровья пациента. Поменять жлобство на порядочность, бесчеловечность на человечность, пишет Наталья из Перми. А справку у ребенка после двух дней пропуска на телефон скидывать будут, спрашивают. Далее. Я буду вынужден делать зубы за большие деньги без скидок, нам пишет наш радиослушатель. Сделать услуги действительно бесплатными, неблагодарными. Ну, имеется в виду без благодарности, да, вот предлагает Михаил. Врач на приеме в поликлинике находится на конвейере между молотом и наковальней, между пациентом и управляющим персоналом. Все требует, требует. А кто думает о его здоровье? Что ему стоит принять 40-60 пациентов в день? Где достойная зарплата? Где психологическая помощь? Где комната отдыха? Может быть, врачей отправляют в санатории ежегодно? Может быть, врачей отправлять в санатории ежегодно поправить здоровье предлагают. Ну что, Ань, еще несколько сообщений мы зачитаем после информационного выпуска.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Таганрог 104.4 FM, Ставрополь 105.7 FM, Тюмень 99.6 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Тема дня.
В студии специальный корреспондент «Комсомольской правды» Анна Добрюха. И мы продолжаем сейчас обсуждать тот проект, который утвердило правительство, проект по созданию новой модели работы поликлиник. Мы обещали нашим радиослушателям зачитать их сообщение, ответ на вопрос, что надо поменять в работе поликлиник. Вот что пишут наши радиослушатели. Дипломы за деньги, какая там квалификация. Далее, что еще? Ой, что далеко ходить, посмотрите поликлинику в Балашихе 2. Жуть, что внешне, что внутри. Спрашивают, вот я не уловил, как может увеличение времени на обслуживание больного быть одновременно со снижением времени в очереди? Или теперь будут две очереди к врачу и вторая к медсестре?
Аня. Ну, во-первых, по поводу очередей, да, у нас там проговаривается, что должны быть созданы два разных потока, больные и здоровые люди делятся. Вот, и эксперт одного из регионов Ярославской области, где проходил пилотный проект, пояснила, что отведенное время приема у врача, оно в целом не увеличивается, но просто снизится нагрузка на оформление различных бумажек. То есть, условно говоря, полчаса на прием врача. Раньше было 20 минут на бумажке, 10 минут на пациента. Теперь 5 минут на бумажке, поскольку электронный документооборот, а зато уже 25 минут на пациента. То есть, тут противоречий нет.
Угу. Далее, вот что нам еще написали. Странный выбор эксперта. Ну, имеется в виду, наверное, кандидат медицинских наук, врач-терапевт Альбина Стрельченко, вот она из Москвы, наверное, как раз речь шла о ней. Так вот, странный выбор эксперта. В Москве ситуация хуже, чем в большинстве учреждений России, и принципы бережливой поликлиники в Москве не внедрены, пишет Любовь. Она написала так, эксперт по терапии, кандидат медицинских наук.
Ну, здесь я хочу предостеречь наших слушателей от неоправданных ожиданий, соответственно, чтобы люди не тратили зря попусту нервы, отстаивая то, чего еще не предполагается. Дело в том, что вот этот документ, утвержден правительством, был новый проект буквально на днях, а внедряться он будет постепенно. И вот до сих пор, как пилотные проекты, они были опробованы в трех областях России: Ярославской области, Калининградской и Севастополе. А на практике по остальной стране в 2018-м, только в 2019 годах пройдет экспериментальная часть. 155 поликлиник начнут работать по новой модели. И только к апрелю 2023 года, если все пойдет нормально, то большинство поликлиник по всей стране перейдет на новую модель.
Да, ну и буквально вот еще одно сообщение. Нам пишут, что Подольская поликлиника номер один. Перегруз страшный. Вместо 35 больных по 60-70. Записывают все, кому не лень, без разбора. Регистраторов сократили. Снимают сестер с приема. Ну, в общем, перечисляют все ужасы того, как сейчас у нас обслуживают в поликлинике. И один телефонный звонок. Сергей из Ростова-на-Дону нам дозвонился. Ну вот и мы и завершим это обсуждение этой темы. Сергей, пожалуйста, вы в эфире.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Хотел вам сказать, что поликлиника в Ростове-на-Дону, самая большая поликлиника, 16-я. Терапевты увольняются, участковые в некоторых отделениях остаются по два терапевта, где положено было по 8, по 9 человек. Вот, сделали им 6 часов на приеме. Представляете, 6 часов на приеме с бабушками нашими, с дедушками, uh-huh. которые приходят не сколько принять какую-то помощь, а поговорить, полечиться с ними. А потом еще их посылают, а сейчас пока лето, на участок. Представляете, 8, бывает и 10 ВСОВОВ. Как этот терапевт может это все сделать? Понимаете, это же ужас какой самый. А зарплата везде говорят, что высокая. Какая? Они стали получать еще меньше. Почему сейчас все оттуда уходят? Потому что зарплата уменьшается, не увеличивается.
Понятно.
А время больше.
Спасибо, Сергей.
Ну,
да.
Тут я просто могу отметить, что уже наш слушатель затронул немножко другую тему. У нас в том числе проводится реформа медицинского образования, и в частности молодых врачей, не ставших полноценными после ординатуры, как это было раньше, будут направлять в том числе в качестве врачей-терапевтов. То есть это уже другая тема, ее тоже стоит обсуждать, но как бы определенные возможности там предусматриваются.
Да, ну и вот финальное сообщение. Пока медицина будет не лечить и оказывать услуги, все будет очень плохо, пишут наши радиослушатели. Ну что ж, огромное спасибо специальному корреспонденту «Комсомольской правды». С нами в студии была Анна Добрюха.
Тема дня.
Ну вот сейчас Сергей, наш радиослушатель, позвонил и рассказал, что многие пожилые люди приходят на прием в поликлинику для того, чтобы просто с ними кто-то поговорил. Но где, собственно, с человеком могут поговорить? В телевизоре, правильно? Вот там тебе и историю удивительную расскажут, и мнение твое спросят, и еще такие истории, что ого-го, волосы дыбом встают, на несколько серий хватает. Ну и поэтому, наверное, не секрет, что один из самых популярных форматов, например, на Первом канале, это ток-шоу «Пусть говорят». И вот над этим ток-шоу, похоже, нависает угроза. Сергей Ефимов, заместитель редактора отдела телевидения «Комсомольской правды» в студии. Сереж, добрый день. Здравствуйте,
добрый вечер.
Да, в понедельник стало об этом известно. В понедельник,
да, это мы
с тобой
обсуждали. Это мы, народ, узнали в понедельник, да. Некоторые люди знали уже за несколько недель до этого. Вообще, знаешь, я вот сегодня вот, который день мы, так сказать, варимся в этой истории, да, я подумал, что какое счастье, что у нас июль, солнце там, арбузы по всей Москве появились. И... настолько у нас вот проблем-то, в принципе, уж нет, что все, что нас волнует, по большому счету, так серьезно, это вот где сейчас Андрей Малахов, и что с ним будет, и уйдет ли или нет. Такие стали появляться сообщения уже такие, значит, в таком духе. Андрея Малахова видели в Шереметьево в шортах, понимаешь? Значит, наверное, едет на море. Одно издание пишет вот такой заголовок. Подозреваемый в уходе с Первого канала. То есть каждый уже просто... Все это такой, в степень такого анекдота перешло. И сам Андрей, который как бы не комментирует, на самом деле, да? Но, значит, он там некий такой конспирологический месседж через Инстаграм послал своим поклонникам, из чего он там, так сказать, долго рассказывает, в «Комсомолке» завтра прочтете, значит, там, или сейчас прямо уже на сайте «Комсомольской правды», kp.ru, значит, можешь сделать вывод, что же его так сподвигло. И знаешь, вот до последнего мы же все-таки в «Комсомольской правде», у нас старая школа, мы привыкли сомневаться, до последнего там мы не можем утверждать, как вот судьи, мы там вопросики ставим, уходит с Первого канала. Ты знаешь, оказывается, наверное, уже и ставить не нужно, потому что еще на вот сегодня сегодня нам, представляешь, вот никого мы, значит, ну, сказать, провели какую-то работу, и вот нам сегодня позвонила девушка, которая была уже в качестве зрителя в массовке на съемках программы «Пусть говорят» с новыми ведущими. Но это были как бы такие тракты, да, такие пробные пилоты.
А кто?
И она была...
Кто новый ведущий?
Вот, и знаешь... Вот дело в том, что эти фамилии звучали пару дней назад, но они так как-то неявно прозвучали, как-то их вот не уцепило за них журналистское сообщество, так вот активно сделали там по заметке, и ладно. А, значит, это было, во-первых, в четверг, неделю назад, еще задолго до того, как страна перестала спать, значит, волнуясь за судьбу Андрея Малахова. Это Дмитрий Борисов, ведущий программы «Время» вообще-то, да? Ну, там новостей на Первом канале. Дим Борис такой известный ведущий.
Ну, да.
Вот, значит...
То есть он будет...
Как вариант. А второй был, то есть в этот четверг, то есть в тот, так сказать, искомый четверг 26 июля, было, так сказать, подряд снято две пробных, там подчеркнуло, что это программа «Никто не пойдет», такие тракты, как бы вот пробы ведущих, был Дмитрий Борисов и Александр Смол. Это вообще неизвестный широкой публике журналист, но известный Сибирь. Я думаю, что сейчас в Сибири слушает, в Красноярском крае, да, и говорит, так это ж наш Сашка Смол. Он журналист такой популярный, утренней программы канала ТРК, он, по-моему, так называется. Значит, он там такой известный, он там прищучивает депутатов местных. Там,
так этот же скандал, помнишь?
Который сказал, что они себе зарплату два раза подняли. Ты его узнала.
Да, и я еще думаю, знакомая фамилия.
А он человек интеллигентный. Им, конечно, говорить нельзя. Ну, нельзя им говорить, но это же неприлично, потому что, ну, у них они обещали. Но вот наши журналисты «Комсомольской правды» в Красноярске позвонили Александру, и он как человек интеллигентный, и вроде бы, так сказать, и связанный, как бы, вот, значит, вот немотой, да, как бы такой, он косвенно все-таки, конечно, подтвердил. Стало понятно, что он, конечно, действительно был. В общем, вот
но,
такие.
Ты знаешь, у нас вот сейчас есть возможность услышать самого Александра. Он, кстати, когда вот стало известно про этот забойный сюжет про зарплату депутатов, которые они собирались себе поднять, ну так и не подняли в два раза после того, как это стало всем известно, он принимал участие тоже в нашем эфире, но, естественно, по телефону, поэтому голос нашей аудитории знакомый, а теперь, глядишь, и лицо примелькается.
Вот как может звучать голос нового ведущего.
Нового ведущего ток-шоу. Ну, давайте послушаем, что сам Александр Смол, телеведущий пока из Красноярска, сказал о своем возможном переходе на Первый канал.
Появилась информация, везде уже гуляет, собственно, что трактовали на место Малахова. Я уже говорил вашим коллегам, что я, к сожалению...
Мы просто...
Да,
ты знаешь,
так
вот,
Александр мне кажется, не говорит!
Мне кажется, это неспроста, потому что...
Интриги
вот
кругом!
Этот вот мультяшный голосок неспроста, потому что Андрей Малахов намекает, кто виноват в том, что он так обиделся и уходит, и испытывает некоторое эмоциональное выгорание. Он такую фразу там написал, «Босс-молокосос». Ну, все знают, что «Босс-молокосос» — это такой мультик. Он недавно прошел по, значит, кинотеатрам страны, по-моему, американский или британский. Вот, и... Ну, тут он, конечно, намекает, ну, на своего там непосредственно начальника, вот, как известно, мы много раз муссировали этот слух, а, видимо, это уже и факт, что вот он не сработался с новым начальством, и вот такое все.
Сереж, я просто хочу нашей аудитории сказать, что сейчас, ну, конечно, мы, во-первых, просим прощения за такой технический брак, мы сейчас попытаемся все-таки в нормальном формате дать вам этот небольшой фрагмент достаточно большого разговора. Журналисты «Комсомольской правды» пообщались с Александром, и я думаю, что вот во второй части, после небольшого перерыва, мы как раз ответ Александра на прямой вопрос, все-таки будет ли он ведущим или не будет, услышим. Нашим радиослушателям, в свою очередь, задаем вопрос, будете ли вы смотреть ток-шоу «Пусть говорят», если его будет вести другой человек. Пожалуйста, телефон 8 800 200 ровно 9702 или можете прислать сообщение на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Есть ли замена Андрею Малахову? Вот с таким вопросом дополнительно мы обращаемся к нашим радиослушателям. Сереж, но ведь есть и другие версии происходящего. Например, что это некие интриги. Вторая версия, что Б – это пиар-ход. Вот,
причем эту версию пиар-хода активно поддерживает читатель нашего сайта, потому что мы проводили опрос, и большая часть считает, что это никуда не уйдет, что все это в рамках продвижения, значит, такого бренда.
Ну вот, кстати, по поводу пиар-хода Станислав Садальский тоже считает, что в том, что сейчас происходит, прослеживается именно эта коммерческая составляющая.
Ну, это Никонова. Это большой мастер делать интриги и очень хороший специалист Никонова затеял эту штуку. Ну, это очень здорово, это так должно быть. Это многодетная утка, почитайте. Это специально делается, не аплодирую, это браво. Это так и должно быть. Будоражить, не успокаиваться, чтобы привлекать интерес. Я восхищаюсь ей. Она пустила мульку тогда с Шепелевым, что на РТР вместо Корчевникова выходит. Во второй раз у нее лучше сработало. Но все знают, что это юмор. Как останется, так и будет работать.
Давай объясним, кто такая Никонова.
Никонова — это, наверное, такой главный вообще продюсер в стране, а такого развлекательного вещания. Она мастер ток-шоу, да, значит, она создавала «Пусть говорят» в свое время, она создавала «Прямой эфир», сейчас вернулась на Первый канал, и вот по одной из версий, видимо, главной, именно с ней, с человеком, с которым Андрей работал много лет в свое время, ну вот сейчас как-то общий язык не нашелся. Она, у Натальи просто там, что называется, вся грудь в орденах, у нее там несколько тефер и так далее. Вот. Ну, вообще, конечно, Станислав человек уважаемый, но надо делать скидку, что это Садальский, конечно, слушай его версию.
Да, ну что нам пишут? На эту помойку не буду смотреть с любым ведущим. А вот кто-то считает, что Андрей образованный и хороший журналист, а других я смотреть не буду. Не смотрел и смотреть не собираюсь. Совершенно ненужная передача, считает Михаил. Артем Шейнин, новое лицо Первого канала, призывает наше радио.
У него есть уже программа.
Да, мы продолжим буквально через 2 минуты. Ваши телефонные звонки будем тоже принимать.
Реклама. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Таганрог 104.4 FM, Ставрополь 105.7 FM, Тюмень 99.6 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Тема дня.
В понедельник, 31 июля, появилась информация, что 45-летний телеведущий Андрей Малахов покидает Первый канал, на котором он работал с 1992 года, и переходит на канал «Россия». Осиротеет ток-шоу «Пусть говорят». Впрочем, свято место пусто не бывает. И вот одним из ведущих, новых ведущих этого ток-шоу вполне может стать Александр Смол, телеведущий из Красноярска. С ним-то мы и побеседовали. Журналист «Комсомольской правды» Антон Росланов задал ему несколько вопросов.
Появилась информация, везде уже гуляет, собственно, что трактовали на место Малахова.
Я уже говорил вашим коллегам, что я, к сожалению, это не могу комментировать ситуацию пока.
Но факт-то вы подтверждаете, что вы записывали какой-то пилот какой-то программы?
Пока ничего не подтверждаю. Поймите меня правильно.
Я понял. Ну а вы сейчас в Красноярске или в Москве?
Я в Красноярске.
А были недавно в Москве?
Что вы такое-то? Ну перестаньте.
Читаю статью на сайте «Комсомольской правды». Обратилась к нам читательница, москвичка Светлана. 26 июля она была в зрительской массовке на съемках пробных выпусков «Пусть говорят» с этими ведущими. Можно подумать, что как будто бы гипотетически она описывает вас.
Какие фантазии, интересное мнение обо мне. Это здорово, мне очень приятно это слышать. Вот. Независимо от того, правда или нет, мне это очень льстит. Вот. Давайте так лучше подытожим.
Ну вот, пожалуйста, мы наконец-то услышали, как ответил на вопросы Александр Смол. И сейчас в студии заместитель редактора отдела телевидения «Комсомольской правды» Сергей Ефимов. Сереж, а тебе не кажется, что как-то здесь все, ну, действительно получается, как будто по сценарию кем-то разработанному?
Ну,
сначала
не знаю,
появляется Александр Смол, вдруг неожиданно, понимаешь? Ну как
неожиданно? Люди ведут работу, давно знают, что Андрей уходит, и вот решили подстраховаться.
Нет, я говорю о другом. Он появляется в московском инфопространстве, потому что его лицо обошло, ну, буквально все телеканалы именно с этим сюжетом про депутатов.
Да, но я думаю, что просто вот его же там узнали, увидели, он как бы теперь стал таким интернет-героем, продюсер. Это сейчас вот интернет помогает прославиться кому угодно. Джастин Бибер стал звездой благодаря Ютубу, в конце концов. А тут и Александр Смол тоже станет.
Да, но есть и другой вариант, почему, собственно, эти события разворачиваются именно так. Вот некий анонимный источник как раз и сказал, что дело тут похоже в неких финансовых проверках. Вот давайте мы сейчас услышим эту информацию. Но опять же говорю, да, речь идет об анонимном источнике, поэтому можно доверять, можно не доверять. Но, как одна из версий, пожалуйста, это тоже может иметь место быть.
Об изнасиловании несовершеннолетних, в частности, Шурыгина, делали программу. Этого делать нельзя. В связи с этим программу хотели закрывать. Поэтому это просто вброс. Первый канал мог такой вброс сделать чисто для того, чтобы отвлечь от этой программы. Я думаю, что давать программу им жалко, но а как-то на Рослотребнадзор надо отреагировать. И просто ждут сейчас общественного мнения, что все будут писать, что без Малахова плохо, и это вернет Малахова на канал. Вот увидите, такая будет Светуевенко.
Ну, то есть след на донышке тянется до сих пор, что ли, Сереж?
Ну, я не знаю. Я все-таки предлагаю верить и источникам анонимным, и прежде всего «Комсомольской правде», потому что у нас есть свои источники. Многие из них анонимны, да, то есть, можно сказать, большинство, да, но они анонимны в силу того, что мы защищаем сотрудников Первого канала, канала «Россия-1», вот. Но у нас есть все основания этим людям доверять. Но все-таки все обстоит так, как пишет «Комсомольская правда», поверьте, пожалуйста. Но я все-таки предлагаю нам всем как-то к этому относиться как к некому анекдоту и такому забавному приключению лета. Как, в принципе, к этому относится, мне кажется, сам Андрей Малахов, который в шортах ходит по Шереметьево по дороге на очередной заморский пляж. Человек наслаждается летом, а вот 10-го он выйдет и все, мне кажется, расскажет.
Но, тем не менее, мы очень переживаем за судьбу. Хотя вот я смотрю, судя по тем сообщениям, которые приходят, народ как-то считает, что лучше вообще без этой программы. Вот смотри, что пишут. Нашли, что обсуждать. Достало уже, как и «Дом-2», и «Голубой огонек». Сил нет смотреть этот мусор. Интересно, сколько народу смотрит эту муть, если мы так живо обсуждаем это в радиоэфире? Сережа,
это
сколько народу?
Это примерно несколько десятков миллионов каждый, так сказать, выпуск. Вот вообще это издержки, конечно, популярности. Вот ну, мы вот, какую певицу больше всего ругают последние 50 лет нашего советско-российского?
Алла Борисовна.
Алла Борисовна, конечно, потому что она круче всех певиц, поэтому ее
а
и ругают.
А сколько раз Алла Борисовна уходила со сцены?
Да.
И сколько раз?
А на самом деле, может быть, дело в том, что мы что-нибудь там, так сказать, считали там цифры, когда Андрей Малахов пришел, так сказать, на телевидении, когда там что случилось. Мало, вот у него же юбилей 25 лет назад. Он пришел, наверное, по книжке меньше, но там внештатником, каким-то там комментатором каких-то там прогнозов погоды. То есть какие-то сам, он же снизов, мальчик из простого, значит, из простой семьи, из там Апатитов. Апатитов, у меня там был ребенок в этом году, там у них лыжная база. Mm-hmm. На этой лыжной базе кататься почти никогда нельзя, потому что все время 30 метров в секунду ветер дует. Понимаете, откуда он заполен? Там у них медведи, мне кажется, воруют еду из мусорных баков.
Поэтому вот. Ветра, а которые дуют таким... у него в студии, вот эти цунами, которые там поднимаются в связи с обсуждением вот. Тем для Андрея
и
не страшны.
Он же вырос, мы выросли вместе с Малаховым, да, мы же помним его там, эту программу «Утро», когда он таким был улыбчивым, таким субтильным юношей. Сейчас я такой раскачанный такой мужчина в рассвете лет. Мне кажется,
а вот, кстати,
мне кажется, все хорошо.
Сереж, по этому поводу и пишут, нужны новые ведущие. Малахов так надоел, вот цену себе не...
Ну как, американское телевидение, там вот. У них по 70 лет люди ведут, возглавляют рейтинг. Мне кажется, вот знаете, дело в том, что я правда, так сказать, очень часто много ругал там какие-то программы там, ну то есть, сказать, Андрей, да, но все-таки нельзя не сказать вот очевидно, что он человек ищущий, развивающийся, не стоящий на месте и неравнодушный. При всех его минусах, я вот сейчас могу, меня включи, я буду полчаса перечислять, что мне не нравится в манере, как бы вообще в концепции его программ. Но... сейчас у нас как бы другой разговор, он ищет, он развивается, и он вообще как бы, знаете, он не упивается собой. Все-таки, мне кажется, телевидение – та сфера, вот, где mm-hmm. довольно быстро становишься, так сказать, вот, поверил, что звезда, и даешь эту звезду везде. Вот, знаете, вот это такие наши кулуарные вещи, но с половиной ведущих, там, не знаю, певцов, артистов, говорит, просто невозможно, потому что это не совсем люди, уже какие-то монстры, даже если там они очень красиво выглядят. А Андрей – человек, который сохранил душу, пусть там он где-то поступает неправильно, там, может быть, ему сейчас вот, может, кто-то считает, вот сказал бы там, что случилось, что ж там он молчит у себя на море. Но он, знаешь, вот известны его там какие-то духовные поиски, да, там, да, это же тоже, над этим можно иронизировать, что он там сначала про Шурыгину рассказывает, делает на этом кассу и бабки, грубо говоря, да, а потом там, значит, строит храм в Мурманской области. Но это есть, мы все люди противоречивые, и кто не без греха, тут пусть нас закидают в этой студии.
Хорошо, давай тогда обратимся вновь к нашей аудитории. Мы спрашивали вас, будете ли вы смотреть ток-шоу «Пусть говорят» с другим ведущим. И, может быть, подскажете, кого вы видите в этом качестве. Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702. Так, что нам пишут? По мне, так этот горлопан Малахов пусть хоть провалится. Не смотрел его, смотреть не собираюсь. Где бы ни всплыл этот телеперсонаж. Вообще, это шоу пора закрыть вместе с «Полем чудес», пишет Мишель. Там Тамара пишет, какая разница, кто будет ведущий, герой программы, не ведущий, а приглашенные герои, тема каждого выпуска программы. Ну, я не знаю, вот Тамара из Новосибирска, вот, которая написала это сообщение, имеет в виду, что не важно, кто ведет, важно, какие герои. Ты согласен с этим, Сереж?
Ну, понятно, как не важно. Все-таки это же спектакль, да, несмотря на то, что у нас уже на телевидении в таких ток-шоу давно нет как бы таких актеров вместо героев. Они вот все настоящие, но с ними ведется работа. Они, конечно, действуют по сценарию, ну, потому что все передачи должны сниматься такого рода по сценарию. Это как бы имитация реальности, безусловно. Там, да, там нет никакого, не, так сказать, поиска истины, там, что бы ни говорило, так сказать, не говорили продюсеры, там, Андрей Малахов и так далее. Все-таки это, конечно, не нужно так вот через сердце пропускать. Это все-таки фан, это развлекуха. Вообще, главнейшая, по-моему, уже единственная функция телевидения – развлекать. Информируют интернет, да, там, обучают, я не знаю, там, школа, так сказать, мама. А телевидение развлекает. Это такой непринужденный фан. Ну, посмотрите, так сказать, испытайте те эмоции, что там кто-то вот не платит алименты, и вот его уговорили. Вот сейчас, а там же он все время пытается к катарсису прийти. Может быть, у него не, получается не всегда. Может, вот я вот уверен, что он искренне пытался спасти там, так сказать, Дану Борисову. Как бы спас, но вроде как там... Или там вот Шурыгина. Мне кажется, он искренне девочке желал добра, но просто Малахов тоже живет в своей реальности вместе со своими продюсерами, где там все искренне... Там это королевство кривых зеркал, да? И поэтому, значит, они, в принципе, испортили судьбу девочки. Ну, докажите это Андрею, да, например, который, наверное, уверен, что у нее все хорошо там и так далее, вот. Но вот, мне кажется, что испортили, да, тем можно фильмы снимать. Но это наша жизнь, это мы вот, сказать, сквозь этот лес темный ищем истину, да, и вот каждый к ней идет, кто-то находит, кто-то нет, и Андрей хотя бы к ней идет, понимаете, он не такой, типа, ах, я звезда, езжу на розовом Роллс-Ройсе и так далее. Он человек такой, он помнит свои корни, и, насколько мы знаем, он не из тех, кто афиширует, там, вот бывают такие звезды, там какая-нибудь девочка там без мозгов, там певица, и она говорит, вот у меня вот фонд благотворительный, понятно, что ты там купили этот фонд для красоты, да, для интервью. А люди, как Андрей, они не афишируют, но мы-то там, до нас же доносится, что, где он там как помог, да. И это, на самом деле, у каждого будут весы, где взвесит, кто сделал плохой, кто хороший. Я вообще желаю всем добра, и Наталье Никоновой, чтобы все получилось, и Дмитрию Шепелеву, которому, наверное, труднее, потому что нет там ни харизмы, значит, Андрей Малахов, ни опыта такого, ни каких-то там, может быть, нравственных установок, да. Вот кому тяжело, его сейчас сравнивают. Это же вынести это все. Вроде бы тебе приятно, сейчас сравнивают с Малаховым, 25 лет на телевидении. Работает 16 дней в ток-шоу. Вот. А тут ты. И кому здесь тяжело,
так,
кому
легко. Так, ну вот что нам пишут, у нас остается меньше минуты. Зеленского поставить надо вместо Малахова.
Да. Михаил Зеленского, который вел прямой эфир, который совершенно такой, конечно, сугубо новостной журналист, который просто такой интеллигентный и не смог сопротивляться, когда его на пару лет просто внесли в студию прямого эфира. Ему там было тяжело и плохо, а потом его убрали обратно в новостные программы. Он, конечно, не шоумен, он серьезный такой журналист, понимаете?
Да, ну и вот написали, что на Малахова не наезжайте, добрый, благородный,
конечно,
человек. Вот
я
так
согласен.
Вот. Очень много еще сообщений рассказывают, что надо закрыть канал ТНТ. Что
мой любимый канал, второй день предлагают закрыть.
Спортивные программы Дмитрия Куликова на месте Малахова. Ну, в общем, много разных сообщений. Очень бурно обсуждают эту тему на сайте kp.ru. Заходите,
там
читайте.
Там подробности каждые полчаса новые.
Сергей вот Ефимов вам обязательно оттуда о них расскажет.
Спасибо.
Реклама.
Дорогие